Согласованность – это все. Для эффективного создания обусловленности абсолютно необходима соответствующая согласованность действий. Когда тренер кричит «замечательно» членам своей баскетбольной команды, проведшей идеальный прорыв и атаку с флангов, это поощрение оказывается гораздо большее воздействие, чем если бы он подождал, пока они не вернутся в раздевалку, уставшие и расслабленные, и там похвалил их. Почему? Потому что мы всегда связываем закрепление чувств с моделью, характерной для данного момента. Одной из проблем нашей законодательной системы является то, что иногда люди, совершившие преступление, получают наказание лишь спустя несколько лет. Разумом они могут понять причину наказания, но у них все еще сохраняется модель того поведения, которое создало эту проблему. Она не была разрушена и с ней не было связано никакого страдания или боли. Это единственный способ реального долгосрочного изменения наших поступков или эмоций. Мы должны тренировать свой мозг на действия, которые эффективны не с позиции разума, а с позиции нейрологии. Проблема еще и в том, что большинство из нас не понимают, что все мы постоянно ставим друг другу условия и формируем поведение друг друга. И часто это создает вместо позитивной негативную обусловленность. Простым примером этого может служить случай с бывшим приятелем моей дочери Джоли. Она была очень загружена занятиями в школе, танцами и репетициями пьесы, в которой играла. Он же хотел, чтобы она звонила ему каждый день. И когда она пропустила несколько дней, а потом позвонила, он разговаривал с ней так, что она ужасно переживала. Он действительно хотел, чтобы она чаще звонила. Тем не менее, его стратегия, направленная на закрепление этой привычки, была основана на том, чтобы ругать и изводить ее, когда она звонила ему. Случалось ли вам чувствовать подобного рода вину? И если вы хотите, чтобы ваш приятель, партнер или другой человек, которому вы неравнодушны, звонил вам чаще, то как вы думаете, будут ли его стимулировать к этому постоянные придирки? Когда, наконец, раздается долгожданный звонок, вы приветствуете его подобными словами. «О, наконец-то ты поднял трубку, поистине нет предела чудесам, и почему это я вечно должна тебе звонить?» Поступая таким образом, вы приучаете его или ее не звонить вам. Вы причиняете им боль сразу же после того, как они сделали то, чего вы так хотели. Что же в результате происходит? Создается невральная связь между страданием и звонком вам, и он или она будет стараться в будущем еще больше избегать этого. В случае с Джоли эта модель вырабатывалась длительное время на протяжении нескольких месяцев, пока девушка не почувствовала, что не может выстоять в этой борьбе. Если она не звонила, то переживала. Если звонила, опять-таки переживала. Как вы можете догадаться, модель негативного закрепления проникла во многие аспекты их отношений, и в конце концов всякие отношения прекратились. Если вы действительно хотите, чтобы человек, в котором вы заинтересованы, вам звонил, то, дождавшись звонка, постарайтесь выразить удовольствие. И если вы скажете ему, как соскучились, как сильно любите, как благодарны за счастье поговорить с ним, то не кажется ли вам, что этот человек с большим желанием позвонит вам опять? Запомните, что нужно связывать удовольствие с любым поступком, который вы можете закрепить и который хотите закрепить. Проводя консультации с разными компаниями Соединенных Штатов, я заметила, что большинство из них старались побудить к действию своих служащих, используя негативные закрепления, то есть страх наказания в качестве основной стратегии. Но это будет срабатывать лишь на короткое время. Рано или поздно эти компании столкнутся с теми же проблемами, которые наблюдаются в Восточной Европе. Люди какое-то время будут жить в страхе, а затем произойдет переворот. Второй важной стратегией, которую используют компании, является финансовый стимул. Будучи превосходной и всеми одобряемой идеей, он все же имеет недостаток – ограниченную эффективность. Есть узловая точка, в которой все дополнительные стимулы не вызывают реального повышения качества работы служащих. В сущности, большинство компаний считает, что есть предел, который служащие не могут перешагнуть. И если кто-то постоянно стимулирует своих работников с помощью денег, то люди начинают думать, что если они сделают что-нибудь более значимое, то должны немедленно получить денежные вознаграждения. и начинает работать исключительно ради этого, ничего не делая, если его не получают, что отражается на делах бизнеса. Его объемы то слишком увеличиваются, то снижаются, в зависимости от экономических возможностей и финансовых требований рабочих. Третьим и наиболее действенным способом стимулирования людей является сфера развития личности. Помогая служащим расти и развивать свои способности, эти компании создавали у людей ощущение большей наполненности жизни, уважения друг к другу и интереса к своей работе. У них появлялось желание сделать более существенный вклад в общее дело, и это происходило скорее от чувства гордости, а не от внешнего давления. Но это не значит, что вам не следует использовать метод стимулирования. Главное – убедиться, что это самый действенный стимул из всех, которые способны помочь людям расти и совершенствоваться. Добро и зло, награда и наказание – единственные движущие силы для разумного существа. Это шпоры и вожжи, с помощью которых управляют всем человечеством и побуждают его к работе. Джон Локк. Включите в свой график закрепления, и вы добьетесь долгосрочного изменения. Начиная вырабатывать новую модель поведения или новый эмоциональный образец, очень важно, чтобы вы закрепили эти новые навыки у себя или у тех, кого хотите изменить. Вначале, всякий раз, когда вы совершаете желаемые действия, например, отставляете в сторону тарелку полную еды, вам необходимо выразить себе своего рода признательность, приятное закрепление такого типа, которое вы действительно оцените и которое доставит вам удовольствие. Однако, если вы будете закреплять это поведение спустя какое-то время, то в конце концов ваши поощрения станут неэффективными или не будут оценены должным образом. И то, что казалось чем-то особенным, каким-то сюрпризом, станет ожидаемой нормой. Поскольку я дал себе слово помогать нуждающимся, то всякий раз, оказавшись в аэропорту, я даю деньги тем, кто просит. Я никогда не забуду одного джентльмена, который застолбил себе участок перед терминалом, которым я часто пользовался. И каждый раз, проходя мимо, я давал ему немного денег. Однажды утром я очень спешил и не захватил с собой денег. Быстро, проходя мимо старика, я улыбнулся и сказал: «Привет! Извините, но у меня сегодня нет с собой денег». Он уже ужасно разозлился, потому что я не дал ему того, что он привык получать от меня. Нам необходимо понять, что элемент приятного удивления – одно из самых действенных поощрений для человека. Это гораздо важнее, чем большинство из нас может себе представить. Это то и является причиной, почему необходимо понять и использовать так называемый переменный режим закрепления. И если вы хотите, чтобы та или иная модель поведения оказалась долгосрочной, позвольте привести простой пример из практики дрессировщиков дельфинов. Сначала, чтобы заставить дельфина прыгать, дрессировщик ждет, когда он выпрыгнет без принуждения. Дрессировщик ловит момент, когда животное сделает особенно высокий прыжок и тут же вознаграждает его рыбой. Повторяя это каждый раз, когда дельфин непроизвольно прыгает, дрессировщик закрепляет в его нервной системе нейроассоциацию, которая связывает прыжки с получением рыбы. Это чередование удовольствия и соответствующего поведения позволяет дрессировщику побуждать дельфина прыгать снова и снова. Мало-помалу дрессировщик начинает давать рыбу только в том случае, когда дельфин выпрыгивает еще выше. Постепенно повышая стандарты, дрессировщик формирует поведение дельфина. Вот в чем суть. Если дельфина всегда поощрять, он может привыкнуть к этому и не даст стопроцентного результата. Поэтому впоследствии дельфину дают подачку, иногда после первого прыжка, иногда после пятого или после второго. Дельфин не ощущает, после какого прыжка получит рыбу. Это чувство ожидания, вознаграждения в сочетании с неуверенностью, после какого прыжка он его получит, вынуждает дельфина все время делать самые высокие прыжки. Он не чувствует, когда получит награду. Нечто подобное заставляет людей играть в азартные игры. Однажды они приняли участие в игре и были вознаграждены, и образовалась сильная связь удовольствия с вознаграждением. Это волнение и ожидание выигрыша толкают их опять к игорному столу. Если они не получают выигрыша, то часто это еще больше укрепляет чувство, что на сей раз они выиграют, что является движущей силой для игрока – возможность выиграть опять. Если бы человек, играя в азартные игры, ни разу не получал вознаграждения, он просто бросил бы это занятие. Однако, получая пусть редко и небольшие выигрыши, позволяющие играть какую-то часть вложенных в игру денег, он тем самым поддерживает в себе надежду на крупный выигрыш. Вот почему люди воздерживают несколько месяцев от какой-нибудь пагубной привычки, типа курения или азартных игр, а потом, давшие себе поблажку, сделать только одну попытку, на самом деле только укрепляют модель поведения, которую пытались разрушить, и делают еще более трудным процесс полного избавления от этой привычки. Если вы позволили себе выкурить одну сигарету, то тем самым стимулируете свою нервную систему на ожидание в будущем опять такого же вознаграждения. Вы поддерживаете эту нейроассоциацию в состоянии высокой активности и по существу укрепляете привычку, от которой стараетесь избавиться. Если вы хотите закрепить ту или иную модель поведения на длительный период времени, то можете использовать так называемый постоянный режим закрепления. В своей книге Карен Трайер описывает дрессировку дельфина, которого заставляли делать 10 прыжков. Для гарантии этого его поощряли каждый раз на 10-й прыжок. Вам не потребуется так много повторений, чтобы закрепить данную модель поведения. Но если дельфину давать рыбу только на 10-й прыжок, он скоро поймет, что не стоит так стараться предыдущие 9 раз, и качество его работы заметно снизится. Такую же реакцию можно наблюдать у людей, которые получают зарплату раз в 2 недели. Наемные рабочие знают, что за эту регулярную денежную компенсацию они должны сделать определенную работу, которую от них ждут. Проблема в том, что многие люди считают, что должны делать только тот минимум, который необходим для получения вознаграждения, так как это всего лишь плата за сделанное. Люди, естественно, ждут платы за свой труд. Но если это единственное вознаграждение, то и работа будет строго соответствовать цене. Однако, если рабочее время от времени будут получать неожиданные прибавки, типа морального поощрения, денежных премий, продвижения по службе и прочее, то впредь будут прилагать больше усилий в надежде на признательность и вознаграждение. Запомните, эти сюрпризы не должны быть предсказуемыми. В противном случае они потеряют свою эффективность и будут восприниматься как должное. Это ожидание и будет приводным механизмом поведения рабочих. Разнообразьте вознаграждение, и вы получите лучшие результаты, как в изменении самого себя, так и людей, которыми руководите. Есть еще и третий механизм для закрепления модели поведения, который также можно использовать. Он известен под названием «приз». Приз будет способствовать закреплению. И если, например, иногда вы будете давать дельфину не одну рыбку, а 3 или 4, то дельфин будет ждать еще большего приза, а если сделать дополнительные усилия. И он в результате постоянно делает все более и более совершенные прыжки. Человек реагирует подобным же образом. Часто в организациях, когда людям дают вознаграждение, значительно превышающее предполагаемое, это может создать более сильное побуждение в будущем, так как люди будут надеяться на еще большее вознаграждение. Тот же принцип может великолепно сработать при общении с вашими детьми. Создайте стартовый прыжок. Принцип призов можно также использовать применительно к тем людям, которые не обладают движущей силой, чтобы выдать хоть какие-нибудь результаты. Опять-таки, если к дрессировщикам-дельфинам попадают такие особи, которых, как кажется, невозможно побудить к действию, то дрессировщики иногда дают им несколько рыб, хотя те ничего не сделали для того, чтобы заслужить это поощрение. Но получаемое удовольствие иногда оказывает свое действие и разрушает прежнюю модель поведения дельфинов. Удовольствие столь велико, что они охотно поддаются дрессировке. То же самое и с людьми. Если человек, не сделавший ничего заслуживающего внимания, внезапно получает вознаграждение, исключительно из чувства симпатии и расположения, это может создать у служащего стимул подняться на новый уровень и вызвать желание изменить прежнее поведение и уровень работоспособности. Однако важно запомнить, что обусловленность – это немедленное закрепление желаемой модели поведения. Закрепление происходит в ту минуту, когда вы обнаруживаете, что с радостью реагируете на то, что обычно вас расстраивало. Повторите это опять и постарайтесь испытать еще больше удовольствия. Посмейтесь немного. Помните, что каждый раз, когда у вас вырабатывается сильное эмоциональное чувство, неважно, позитивное или негативное, в вашей нервной системе образуется соответствующая связь. И если вы будете повторять эту модель снова и снова, визуально представляя один и тот же образ, который вызывает у вас осознание своей силы или смех, то в будущем вам покажется совсем нетрудно стать сильным или весело смеяться. И данная модель будет надежно закреплена. В ту минуту, когда вы сами или кто-либо из тех, у кого вы хотите закрепить ту или иную модель поведения, делает что-то правильно, немедленно вознаграждайте его. Постоянно закрепляйте эту модель с помощью какого-либо поощрения, которое вы сами или тот человек, поведение которого вы хотите изменить, желаете больше всего. Не пренебрегайте также эмоциональной формой вознаграждения. Например, включайте любимые мелодии, одаривайте человека улыбкой и так далее. Обусловленность очень важна. С ее помощью мы добиваемся постоянных результатов. Опять-таки, помните, что любая модель эмоционального поведения, которая закрепляется или поощряется регулярно, станет постоянной и автоматической. И любая модель, которую нам не удается закрепить, в конце концов распадается. Теперь, когда вы ознакомились с первыми 5 шагами, давайте перейдем к последнему. Определяющий шаг NOW 6. Проверьте это. Давайте посмотрим, чего вы достигли. Вы выбрали новую модель эмоций или поведения, которую хотели иметь. Применили к ней метод рычага, чтобы изменить. Разрушили старую модель, нашли новую альтернативу и создали для нее условия, пока она не стала постоянной. Осталось сделать последний шаг, проверить ее, чтобы убедиться, что она будет действовать в будущем. Проверка экологии. Первое. Убедитесь, что ваше переживание полностью связано со старой моделью. Когда вы думаете о своем прежнем поведении или чувствах, рисуете ли вы в своем воображении и чувствуете ли теперь те же болезненные ощущения вместо приятных? Второе. Убедитесь, что удовольствие полностью связано с новой моделью. Когда вы думаете о новом поведении или чувствах, рисуете ли вы в своем воображении и ощущаете ли сейчас удовольствие вместо страдания? Третье. Убедитесь, что новые ценности, убеждения и нормы жизни соответствуют вашей новой модели. Соответствует ли новая модель поведения или чувств вашим ценностям, убеждениям и нормам жизни? Мы рассмотрим это в следующих главах. Четвертое. Убедитесь, что укрепили преимущества новой модели. Будет ли новое поведение или чувство позволять вам получать преимущества и чувство удовольствия, которое вы привыкли получать от старой модели? Пятое. Пространственное воображение. Вообразите, как будете вести себя по-новому в будущем. Представьте что-нибудь такое, что побудило бы вас вернуться к прежней модели поведения. Убедитесь, что вы можете использовать свою новую модель вместо старой. Одним из таких способов, согласно нейролингвистическому программированию, является способ пространственного воображения. Вы представляете какую-нибудь ситуацию, которая обычно вас расстраивает, и отмечаете, вызывает ли она еще это чувство или заменила новая модель чувства облегчения. Если обычно у вас появилось желание закурить всякий раз, когда вы чувствовали переутомление, вообразите себя в этом состоянии и посмотрите, не появится ли у вас сильное желание почитать книгу или пробежаться трусцой, либо любая другая альтернатива, которую вы уже закрепили. Мысленно, представив тот же стимул, который вы использовали, чтобы привести в действие свою прежнюю модель поведения или эмоции, и отмечая, что ваша новая вдохновляющая альтернатива стала уже автоматической, у вас появится уверенность, что эта новая модель будет действовать и в будущем. К тому же, вы должны проверить экологию измерений, которые вы только что произвели. Под словом «экология» подразумевается изучение последствий. Какое воздействие окажут изменения, на которые вы произвели в себе, на окружающих вас людей? Будут ли они способствовать развитию вашего бизнеса и личных отношений? Убедитесь, что эта новая модель будет соответствовать вашему укладу жизни, убеждениям и ценностям.